Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается нашей передачей «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие Валентина Федоровна, радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на нашу тему, уже избранную давно, о Богородице, об ее иконах. И вот мы рассказывали о многих иконах уже на протяжении достаточного времени, а сегодня будем говорить об иконе Божией Матери Млекопитательницы.
Да.
День, который празднуется 25 января. Вот почему именно такой выбор у вас сегодня?
Видимо, знаете, я вот думаю, что Матерь Божия нас, конечно, вразумляет всех, наставляет, побуждает обратиться к ее иконам, и в частности вот этой, потому что икона вообще, конечно, очень такая удивительная. На иконе Матерь Божия изображена питающей Богомладенца, вот такая вот трогательная икона. Ну и вот и...
Она, я бы сказала, тоже необычная ведь, да?
Да, такая? Необычная, необыкновенная икона. И является эта икона чудотворной. Причем скажу, что очень чтимая икона именно на Афоне находится. Но и не только на Афоне. Вот, например, на Святой Земле есть чудотворная икона тоже Божией Матери в монастыре святого Герасима Иорданского.
А вот смотрите, она вообще-то первоначально находилась в лавре преподобного Саввы Освященного, 1532 год, память, 5 декабря, близ Иерусалима, да, первоначально?
Ну, мы к этому еще вернемся, но хотелось бы вот именно сказать о монастыре Герасима Иорданского. Помните, Герасим со львом?
Да-да-да.
Вот Герасим со львом, и, в общем-то, вот та икона поставлена в нижнем храме святого Герасима. И вот, вероятно, появление здесь иконы Млекопитательницы Промыслительной в подземной церкви есть пещера, в которой на пути в Египет останавливались Пречистая Дева Мария с Богомладенцем Иосиф Обручник. И вот, значит, через свой чудотворный образ Богородица совершила множество чудес. Видите, святое семейство вот путешествовало, бежали именно из Вифлеема в чужую страну. Какая скорбь была, что в чужую страну куда-то бежать. Потом их остановили разбойники, могли бы ведь их и убить вообще. Вот, но командир шайки разбойников, он посмотрел на лицо Богомладенца, увидел его глаза и подумал, если есть Бог, то у него глаза именно такие. И вот по церковному преданию говорится о том, что этот разбойник потом, несмотря на то, что он отпустил святое семейство в Египет, то есть он защитил, сказал, чтобы не причинили им никакого зла, но тем не менее он, видимо, родился и вырос такой среди разбойничей. И всю жизнь он занимался вот этим своим ремеслом, и уже в конце жизни он был по преданию церковному распят вместе со Христом. Мы же знаем, что Христос был распят по правую и по левую сторону от него были распяты тоже разбойники.
Два. И вот так вот, который из них?
Тот, который вот
раскаялся,
это был как раз по церковному преданию, как раз тот разбойник, который вот так вот когда-то очень давно встретил Христа, Матерь Божию встретил он, и вот он вот подумал, что если есть Бог, значит, это вот...
Значит, вот то есть он вот, получается, через всю жизнь такую пронес, да, вот эти вот глаза, да, образ, так глаза, сказать,
образа
этого Христа, да, еще с младенчества и вот до распятия, да?
Да, то есть видите, как получается, как вот человек, может быть, когда-то повстречался с Богом, но все равно отстать не может от этого в силу какой-то вот обстоятельств.
Несмотря на все-таки неправедную такую жизнь, да?
Да. Но все-таки вы представляете, как вот то, что впоследствии Господь вот это вот, то его такое дело, что он не тронул святое семейство, не, не надругался ни над матерью, не надругался ни над именно на младенцем. Господь вот презрел на него, и в конце жизненного пути вот так вот на кресте уже он покаялся и оказался в раю. Вот так вот бывает, видите?
Удивительная история, конечно.
То есть это не просто как-то вот, что вот это покаяние, видимо, зернышко брошено, видимо, было когда-то давно, и вот оно вот так вот проросло.
Дало такой всход.
Дало такой всход, видите? То есть все как-то вот не случайно.
Не случайно, конечно.
Ну и вот случайно. Вот такая вот икона. Особенно сейчас, в наше время, видимо, как-то вот, надо сказать, вот это вот материнство, вот эта вот связь
здесь
матери.
Есть повод поразмышлять вот именно о материнстве, о значении материнства, о материнской любви, да? Матери вообще, о матери, которая дает жизнь, любовь, понимание своему чаду, да?
Да, да, видите, конечно.
И проносит эту любовь до конца своей жизни.
С материнским молоком впитывается.
Да,
вот. Потому что сейчас ведь в наше время, посмотрите, как бывает, что...
К сожалению,
что нам усердно внедряют в наше сознание, что ли, как такое слово, может быть, не совсем хорошее. Пытаются нам внушить, что надо на искусственное вскармливание.
Ну,
вот,
надо,
и так далее, там.
Вообще можно просто зачать, эко-зачатие,
можно,
да, вот это вот.
Просто как-то вот.
Да, то есть можно выносить и другому, главное, что, так сказать, выносить другой женщине. А другая женщина в процессе вынашивания порой тоже начинает чувствовать себя матерью этого ребенка.
Конечно.
И очень потом скорбит по этому поводу, что приходится отдавать. То есть тут вот, понимаете,
множество
тут очень
разных.
Много тем, много таких вот проблем вокруг этого вот искусственного оплодотворения, зачатия, вынашивания вот такими суррогатное материнство, вот это. Очень много и нравственных, и духовных проблем.
Да, ну, да, конечно. И кто, как не Матерь Божия, может помочь разрешить вот эти вот все узлы, проблемы. Причем, Валентина Федоровна, знаете, хотелось бы еще сказать, дорогие радиослушатели, что эти проблемы, они не новые, как кажутся. На самом деле, вспомним мы, значит, век Екатерины, 18-й век, 19-й, там как тоже вскармливали дворянских детей.
Кормилицы.
Кормилицы, то есть оно всегда это было. И поэтому все это уходит в такую и в древность уходит. Ну вот и думается... Давайте мы все-таки вернемся еще вот...
Давайте
и,
к истории этого образа.
История этого образа. Ну и вот история образа, который находится на Афоне, Хиландарском монастыре, тоже древний монастырь.
Хиландарском?
Да, Хиландарский монастырь. Интересно, тоже вот обить несколько слов хотя бы об обители сказать. Местность выбрана для обители живописно, сокровенно, это самый западный монастырь на Афоне. И построен он на равнине в густой чаще леса, окружен оврагами с крутыми склонами, так что даже на близком расстоянии его трудно обнаружить. И это отражено в названии монастыря, которое можно перевести как «тысячная мгла». Во время разбойничных набегов на Святую Гору афонские монастыри были разоряемы по нескольку раз, но Хиландарская обитель благодатью заступничеством Божией Матери через ее святые иконы ни разу не пострадала от врагов. Тоже помните, как это вот, как святое семейство бежало в Египет, не пострадало.
Не пострадало, да.
И здесь тоже благодаря Матери Божией обитель. И вот Хиландарская обитель, еще говорится, часто бывало, что разбойники, увидев окрестный гор монастырь, устремлялись к нему, но внезапно их отряды покрывала непроницаемая тьма, заставлявшая отступать и поражать свои же. И вот никто не мог одолеть эту обитель. Вот что интересно, именно в этой обители и как раз обретается икона Млекопитательницы. Ну а перешла она из монастыря святого Саввы Священного близ Иерусалима, причем было даже вот такое вот пророчество. Святой Савва, он в 13 веке жил, сербский.
Да, он жил в 1237 году. Да, память 12 января отмечается. Угу. Так тут тоже получается.
То же самое
25-го.
Все.
Да, 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 да. Угу. Так ведь там действительно пророчество было. Вот да, давайте об этом пророчестве еще расскажем.
Угу. Пророчество Саввы Священного. Монастырь это древний. Монастырь, основанный Саввой Сербский, Саввой Освященным.
Угу.
И вот он...
Он сказал братьям, да?
Да, он сказал братьям, что...
Что через несколько столетий в будущем угу. Лавру посетит соименный ему царственный паломник из Сербии, тоже Савва, да?
Да.
И он, вот этот Савва Освященный, благословил передать ему икону Божией Матери Млекопитательницы, да?
Угу.
Вот. Через семь столетий вот это предсказание исполнилось, и в Лавру прибыл паломник из Сербии. А что дальше произошло? Вот расскажите.
Вот паломник из Сербии прибыл, именно вот Савва Сербский из царственного рода, угу. сербского.
Да.
И вот там вот ему были переданы иконы Троеручица.
А подождите, а вот до этого что было? Вот он приблизился к мощам Саввы Священного, и посох святого, хранившийся около гробницы, упал к его ногам. Видевшие это иноки монастыря спросили пришельца, как его имя, и паломник сообщил, что он архиепископ сербский Савва. Ему были переданы посох святого Саввы Освященного и две иконы Божьей Матери, в том числе
и Млекопитательница.
А вторая икона Троеручица.
Икона Троеручица. И тоже она тоже ведь...
Она тоже очень с такой историей.
Да, с историей, связана с Иоанном Дамаскином опять.
Угу.
Но у нас речь о иконе Млекопитательницы.
Да, вернемся к ней.
Да. И после этого, после такого паломничества, святой Савва Сербский вернулся, он отправился на Афон, и вот там он икону Божией Матери поставил в принадлежащей Хилдарскому монастырю церкви при Корейской келье, именуемой впоследствии Типикарницей. И вот невольно обращает на себя внимание то обстоятельство, что икона Млекопитательница, вопреки обыкновению нашей Восточной Церкви, была поставлена святым Саввой Сербским и до ныне остается в иконостасе не по левую сторону царских врат, а по правую.
Как интересно, да?
Угу. По правую, а ведь обыкновенно на правой стороне это икона Святой Троицы или Спасителя. Ну, а вот образ Господа Вседержителя в этом храме занимает место по левую сторону царских врат, где должна бы стать икона Божией Матери. Изображение лика Пречистой Девы, Матери и ее Божественного Младенца на иконе Млекопитательницы выразительно, прекрасно и в строго церковном стиле. И вот эту икону можно причистить к лучшим образцам тоже вот византийской восточной школы. Да, иконописи. Вот один из первых чудотворных списков находится, вот списков именно чудотворных с этой иконой в Ильинском скиту на Афоне и принадлежит числу местночтимых икон. Время написания неизвестно. И вот все сведения о происхождении сводятся к тому, что она принадлежала одному неизвестному по имени подвижнику, который благословил ею другого подвижника Афона Анисима, впоследствии благословил ей свое сотаинника, схимонаха Ильинского скита Игнатия, объяснив, что благословивший его, эта икона говорила о ней, что она весьма замечательна. Ну и вот, видите, эта икона, она и на Афоне, и в то же время, не только на Афоне, но и списки иконы, как всегда, распространяются по всему миру, в том числе, конечно, и у нас на Руси.
Вот интересно, то есть с Афона, да, пришел первый список, да?
Да.
Да. И вот где находятся эти иконы и какие, что происходит
да,
около
вот,
этих икон?
Смотрите, именно по всему православному миру.
Угу.
Скажем, вот схимонах Игнатий был послан в 1848 году для сбора пожертвования в пользу обители. Причем настоятель Ильинского скита, отец Паисий, благословил его в путь именно этой иконой. И в Харькове от нее произошло первое чудо – поражение обеих рук столяра, поправлявшего без должного благоговения Йоки, вот его чудесное исцеление после совершения молебна перед иконой Богоматери. И в этом проявлении особой милости Божьей Матери последовало множество других – в Вильце, Задонске, в Москве, в других городах. Потом наиболее известные чудотворные списки иконы Пресвятой Богородицы, Млекопитательницы – есть вот в России, в Греции, на Святой Земле. Русские иконы находятся в Москве и Одессе. Их истории, они связаны с именем преподобного Гавриила Афонского. Это подвижника, святого конца XIX, начале XX века. В столице нашей, в Москве, в главном пределе Богоявленского собора, место чтимой иконы Божией Матери Мекопитательницы со следующей надписью: «Вся святая икона написана, освящена на Святой Афонской горе, в скиту святого пророка Ильи и посылается в дар и благословение в царствующий град Москву, в храм Богоявления, что на Елоховом поле». Тоже известный.
Елоховский.
Да, Елоховский собор.
Собор.
В незабвенную память.
Который, по-моему, даже похоронен, да, ведь?
Да, Алексей. Святейший патриарх Алексей II. Вот, в незабвенную память двухмесячного пребывания в одном храме чудотворного образа Пресвятой Богородицы Млекопитательницы, принадлежащую выше сказанному скиту в бытность настоятеля архимандрита Гаврилов, 1894 год. Затем в Одессе, как было уже сказано, тоже в Одессе, причем там даже вот рассказывается, что там даже три иконы Млекопитательницы.
То есть, да, в Одессе?
Да, вот в Одессе.
Ну вот эта вот икона, которая
икона,
здесь,
она, значит, тоже в Одессе, да? Икона, значит, это Свято-Успенском мужском монастыре в Одессе находится.
В Одессе, ну можно посмотреть. Угу. Необычный такой очень образ. Угу. Богородица, Спаситель. А по четырем вот углам тут Николай Чудотворец. Это я не знаю, что за святой. Здесь, по-моему, ангелы похожи. Ну, в общем, святые, ангелы по краям этой иконы, по углам.
Да, но эта икона как раз из монастыря святого Герасима Орданского, которого
мы то есть это вот практически первая, да, икона подземная. Церковь, посвященная святому семейству, монастырь преподобного Герасима Иорданского.
Угу. Вот, то есть паломники бывают.
Угу. Интересная икона, вот. Необычная. И тоже святые здесь вот,
да,
по краям. И тоже ангелы над головой Богородицы.
Да, вот хотелось бы даже, значит, вот об одном случае таком рассказать.
Да, хотелось вот, бы услышать,
хотя бы,
батюшка.
Да-да-да, что вот какое чудо происходило. Одна женщина... Наталья Носович о чудесах, связанных с иконой Пресвятой Богородицы Млекопитательницы из мужского монастыря близ города Мегара. Это из в Греции произошло.
Угу.
Она рассказывает, что в 2003 году я родила дочку, но, к несчастью, у меня долгое время не было молока для кормления младенца. Каждое утро после долгих утомительных усилий обычно удавалось осадить около 100 граммов. И любая мать понимает, рассказывает вот это Наталья, что для грудного младенца это очень мало, поэтому моему ребенку постоянно не хватало материнского молока. Тем не менее, я не теряла надежды и продолжала с упорством разрабатывать свою грудь, но тщетно. Так продолжалось около 6 месяцев. Можно было бы перейти на искусственное питание, но очень уж хотелось выкормить малышку своим здоровым материнским молоком. И вот группа паломников, выезжая в город Мегара, уезжала в город молиться по святым местам. В их маршрут входило посещение мужского монастыря, где хранится чудотворная икона Божией Матери Млекопитательницы. И вот эта Наталья, она говорит, что попросила знакомую прихожанку привезти ей ватку с маслом от лампады этой иконы. И она искренне верила, что Богородица не оставит без еды мою крошку. И, прочитав тропарь Богородицы Млекопитательницы, она с верою помазала грудь ваткой с маслом и стала ждать. Через очень короткое время стала ощущать непривычное тогда еще чувство тяжести в груди и поняла, что происходит самое настоящее чудо. Слава Богу, с того дня больше она не знала проблем с кормлением ребенка, которое продолжалось еще 1,5 года. Более того, видите, 1,5 года, а у нас сейчас вот часто спрашиваешь, кормите молоком? Нет.
Нет,
нет,
буквально
искусственно.
Только месяц там или сколько, чуть-чуть покормят. Да.
Да, а для ребенка это вообще ведь это стресс даже, вот,
да,
чтобы та вот обида, которая вот навсегда. Ну и вот посмотрите дальше, значит, рассказ, слава Богу, с того дня вот не знала проблем. Малышка питалась вот этим молоком, и все. Настало время отнимать ее от груди. Опытный врач прописал гормональные средства, чтобы остановить молоко, и порекомендовала плотно перевязать грудь. Обычно хватает 1-2 таблеток, но воистину там, где совершается чудо Божие, человек и медицина бессильны. Принимала эти гормоны Наталья в течение месяца плотно, перевязывала грудь, а молоко все продолжало прибывать. Пока, наконец, не поняли, что без помощи Богородицы не справиться. И позвонили в монастырь, где находилась чудотворная Пресвятой Пречистой, и попросили его игумена, отца Анфима, отслужить молебен перед иконой Божьей Матери. И, может быть, кому-то этого трудно поверить, но в тот же день молоко само по себе остановилось. Сегодня дочурке уже исполнилось 3 года, то есть вот уже...
Когда писала эта книга.
И причем она говорит, это Наталья, что еще не все. В октябре 2005 года все семьи отправились на Автомеи, город Мегара, чтобы поклониться мощам святых мегарских мучеников. А после святого места решили заехать в монастырь, где хранится образ Пречистой Богородицы Млекопитательницы, чтобы поблагодарить Богородицу за ее чудеса и великую милость к семье. По дороге в обитель произошла страшная авария. Муж Натальи, вот из этой семьи, видя неотвратимость лобового столкновения, только успел вымолвить: «Святые мегарские мученики, молите Бога о нас». И чудо, все участники столкновения стали живы. У мужа вообще не царапины, а у других только ушибы, кроме самого ценного. Ребенка у девочки оказался перелом ноги с сильным смещением. Скорая больница, скорби, переживания, слезы. И в этот же день пришел духовник семьи, отец Георгий Скутелис. Он принес с собой маленькую икону святителя Луки воина Синецкого, крымского, положил на ножку малышки. Уже утром следующего дня девочка вдруг зашевелила пальчиками ноги. Это казалось невероятно. Хотя врачи не отступали от схемы лечения, продолжали все делать согласно строгим правилам, медицинским срокам. Все для всех нас было совершенно очевидным, явное чудо Божие. И когда на третий день сделали повторный снимок, то на нем не оказалось никакого смещения. Кость была совершенно ровная. А через 3 месяца после дня аварии в тот же день произошло еще одно своего рода чудо. Моего мужа рукоположили священный сан диакона. Вот такие вот чудеса, чудеса
да,
происходят.
Связанные, да, вот с образом и млекопитательницы, да, и мегарских вот этих вот святых.
Да.
Да?
Да. И вот Валентина Федоровна, немножко ранее с вами говорили о том, что вот это как важно все-таки вот питать своих детей молоком.
Ну да, мы говорили о роли матери, да, ее, о том, что она дает жизнь, то, что она дает любовь своему младенцу, да.
Ну, видимо, что надо как-то нам и молиться, и чтобы доходить до сердец и умов наших современников. Ведь часто, скажем, вот однажды, помнится, окрестили одного ребенка, и женщина тоже пришла, ребенок простывший, весь носик в сопельках. И мы говорим,
на крещение?
Да, на крещение. И мы говорим, значит, вот ей: а вы вот молоком материнским закапываете, обычно вот всегда такое вот, закапывают молоком, сцедят и закапывают вот в носик, и проходит все, потому что там все питательные средства,
а там, все там, там и еще лекарства. И содержится противовирусное даже вот, средства, которые влияют на иммунитет еще ребенка. Да.
Ну и вот и получается, а она говорит: нет, врач сказала, что не надо этого делать, надо купить капельки там в аптеке, там все так вот, как кто вот сказала. Ну и мы, в свою очередь, так вот поразмышляли, ну, подумали, хорошо было поинтересоваться. И врач обычно, ведь, да, говорит, врач у нас там ученый со степенью там, но обычно у нас бывает так, что кто ученый со степенью, мы, конечно, не отрицаем роли и значения науки, но вот опыт вот такой многовековый, опыт веры, он тоже имеет очень большое значение.
Да как без веры? Это, мне кажется, только когда с верой делается какое-то доброе дело, только тогда есть результаты.
Да, и лекарства необходимы, и все. Но видите, как-то вот...
Так и молиться за врачей. Мы же не отрицаем этого, что мы должны молиться за врачей. И тогда, когда даем какое-то лекарство, рекомендованное врачами, тоже надо молиться с верой, с молитвой.
Да, и хорошо, когда у врача есть своя семья и свои собственные дети. И, вот,
и какой-то опыт свой,
и какой-то опыт тоже.
Такой
То есть, чтобы...
Воспитание детей.
Чтобы у нас образование не было каким-то чисто умозрительным таким, вот, а чтобы оно и опытное было, и основано на вере. То есть, видите, как, дорогие братья и сестры, сейчас, вот, может быть, завершая наш разговор, обратимся к молитвам перед этим образом.
Перед, значит, образом, перед образом Божьей Матери, Божьей Матери Млекопитательницы.
Вот такой тропарь. «Без семени от Божественного Духа, волею же Отчего зачалась и Сына Божия, от Отца без Матери, прежде век суща, нас же ради из Тебе, без Отца бывшая, плотью позналась и младенца, и млеком питалась и тем же не престай молите, избавитесь от скорбей душам нашим». Видите, говорится о том, что вот Матерь Божия так вот родила и познала Бога младенца, питала, и наша молитва, обращение такому: «Не престай молить, избавитесь от скорбей душам нашим». То есть сколько Матери Божией пришлось, хотя она и не мучилась вот так вот родами, как вот обычно, но сколько ей пришлось претерпеть, хотя бы вот воспоминания о том, как ей пришлось бежать всему семейству в Египет,
да.
И там какие она потрясения такое претерпела, когда их остановили разбойники. А там и другие скорби, это только начало.
Да, конечно, мы подробностей всех не знаем, да, батюшка, вот, там же очень много, наверняка было испытаний очень много.
И посмотрите еще, кондак такой: «Душ наших чувств и очистивши, узрим на иконе таинство преславное, Творца Вселенной и Господа Вышних сил, в объятия держима, и от сосу Твоею, яко младенца питаема, и со страхом и радостью поклоняющейся Тебе, и родшемуся от Тебе спасу нашим воззовем. Радуйся, Владычице, жизни нашей питательнице». Вот так вот, жизнь нашей питательницы.
Жизнь нашей питательницы, да. Ну, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, что в ней принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. И сегодня мы говорили об иконе Божьей Матери Млекопитательница. Спасибо вам большое, батюшка.
Слава
Богу. До свидания,
Божию.
До новых встреч.
Спасибо вас, Господь.